Глава 24. Янвер и Валер, Хельское королевство. Два бывших соперника, объединившие усилия в попытке убрать со своего пути на пути к клан-лидерству Эйсона, методично посещали одного гранд-мага, известного своими наработками в области некромантии за другим. Не то чтобы в Хельском королевстве можно было заниматься некромантией полностью официально, но и проблем на этом пути государство не создавало. Король понимал, что сотни лет непрекращающихся исследований в этом направлении делают Хельское королевство опасным противником для его врагов. Кто же захочет в случае успешной победы на поле боя, перебив армию противника, снова сражаться с ней же, когда ее поднимут некроманты? Но что может быть лучше для безопасности страны, когда никто не хочет на тебя нападать? Так что исследования проводились, и репутация магов из Хельского королевства как лучших специалистов по некромантии укреплялась. Вот только Янвер и Валер пока что не смогли найти ничего, что выглядело бы безупречно для убийства Эйсона. Вполне может быть, что что-то особо убойное в загашнике у грандмагов, что они уже посетили, и было. Но два молодых иностранца не вызывали нужного доверия у местных грандмагов. Как правило, им пытались продать то, что не вызывало у них полного доверия с точки зрения эффективности. Уж больно Эйсон был изворотлив. Так что они отклонили предложение приобрести артефакт, вызывающий призрака, поблизости от места его использования. Гранд-маг, запросивший за него 200 тысяч золотых монет, не смог убедить их, что этот призрак нападет непременно на Эйсона, как он не расписывал, что призрак будет гарантированно голоден, яростен и жаждать крови. Глупо отдавать такие деньги за атаку, которая может поразить кого-то другого, кто случайно окажется рядом с ним. Отказались они приобрести и вакханалию. Одноразовый артефакт, который должен был вызвать сумасшедшую агрессию всех в определенной зоне, где он сработает. Якобы все люди, что в ней окажутся, начнут убивать друг друга. Где гарантии, что Эйсон не окажется единственным, кто выживет в результате? Он же прекрасный убийца. Да, возможно, что после такого ему придется спасаться бегством из Аргента, но условие герцога было простым. Пост клан-лидера он передаст тому, кто убьет Эйсона, а не заставит его переехать. Может, если Эйсону предложить 300 тысяч золотых монет, что просили за этого к ханале, он и сам переедет. Но какой в этом смысл для Янвера и Валера? Особой ненависти к нему они не испытывали, чтобы не хотеть дышать с ним одним воздухом в Аргенте. Более того, даже немного и были благодарны, что убрал с их пути к власти над кланом сначала сына герцога, а потом и Хандера. Не подошло им и предложение приобрести запечатанное заклятие из области магии крови. Они даже и не знали раньше, что что-то подобное существует, так что выслушали предложение с почтением, мотая науку на ус. Заклинание, выскочив из слоновой коробочки, в которую было запечатано, должно было иссушить всех поблизости, собрав в себя всю кровь, а из крови сделать кровавого голема, который обрушится на жителей столицы. Звучало жутковато, но был нюанс. Существовал 50-процентный шанс, что достаточно простой артефакт, висевший на шее у каждого уважающего себя мага при деньгах, защищающий от магических атак, заклинание заблокирует. Конечно, гранд-маг, запросивший 150 тысяч золотых монет за это заклинание, расписывал всячески, как силен кровавый голем, и что он не оставит никого в живых после того, как, собрав кровь всех, у кого не было такого артефакта, или он не сработал, обрушится на всех остальных. Но нет, дороговато за атаку, не дающую гарантии смерти Эйсона. Если этот проныра уцелеет в самом начале, то и не факт, что умрет потом». Сегодня они должны были посетить уже четвертого гранд-мага из пяти, что им порекомендовали знающие люди за приличную мзду. Обоим парням очень хотелось, чтобы этот поход не оказался очередной неудачей. Гранд-маг оказался помоложе, чем предыдущие три, а значит, с общепринятой точки зрения, должен быть не таким опытным. Янвера и Валера это смутило, но не уходить же, раз уж пришли. Янвер, владевший хельским языком, изложил суть вопроса, что кое-кто, кто свернил память его с братом любимой тетушки, выкопав ее труп из могилы и сделав из нее зомби, заслуживает такого же наказания. И им бы что-то из области некромантии, но чтобы уж наверняка сработало, убив негодяя с гарантией. А за ценой они не постоят, если средство окажется действительно серьезным. Во время первого визита он потел под маской и сбивался, рассказывая эту придуманную историю. Но в четвертый раз уже излагал уверенно от всей души. Янверу даже уже начало казаться, что у него действительно была эта самая тетушка, обращенная в зомби. Лицо грандмага, слушающего их, даже не дрогнуло. То ли он не верил в правдивость этой истории, то ли ему было глубоко наплевать. Кивнув, он задумался, а посетители притихли. «Есть кое-что», — наконец сказал он им. «Если у вас найдется 400 000 золотых монет». Янвер перевел сказанное Валеру. Переглянувшись между собой, Янвер и Валер кивнули. Янвер, правда, на всякий случай сказал, что при себе таких денег, конечно, нет, но собрать такую сумму они смогут достаточно быстро, а то мало ли. Некромант все же. Может подумать, что у них с собой аккредитив от банка имеется на предъявителе и грохнуть их, как цыплят. Будут потом со свернутыми шеями в подвале его сокровища охранять в виде зомби. Усмехнувшись в ответ на их опасения, что он попытается ограбить потенциальных покупателей, грандмаг сказал. «Небольшой артефакт. Все, что нужно, это подослать какого-нибудь дурака, который будет держать его в кармане поближе к тому, кого нужно убить. Соврете ему что-нибудь, чтобы он не боялся его активировать». Янвер перевел, Валер заинтересованно кивнул. «В радиусе 10 метров от места срабатывания артефакта все люди утратят свою душу. Мертвые тела обратятся в трупного голема. Отторгнутые из тел души станут свирепыми призраками, которые начнут искать тела, чтобы, захватив их, стать одержимыми. Правда, пока удастся справиться с одержимыми и трупным големом, сотни людей погибнут. Вас это не смущает?»
«Все-все без исключения утратят свою душу? Никаких блокад со стороны артефактов?»
«Есть парочка артефактов, что могут помочь спастись, но они стоят дороже этого артефакта, и их носят только короли из самых могущественных государств».
«Кажется, наконец-то мы пришли по нужному адресу», — улыбнулся под маской Янвер.
Эйсон, Руганское королевство. Тарех передвигался с грацией, удивительной для 2 тонн веса его комплекции. Кусты, конечно, трещали, но не так, как можно было бы ожидать от столь неуклюжей на вид твари. Едва он увидал нас с Джоан, как тут же отправил в нашу сторону водяной шар. Как и договорились, мы на несколько секунд заскочили в эспандеры, а когда выскочили из них, то услышали треск падающего дерева. Водяной шар, попав по стволу большого дерева метров в 25 высотой, срубил его. Со своей задачей мы справились. Внимание Тарега привлекли. Илор материализовался позади него и несколько раз щелкнул клешнями в попытке прорвать его магическую защиту. Но, несмотря на всю мощь удара клешнями, сделать это не получилось, а монстр после секундной заминки атаковал капульсами. Впрочем, Илор успел развоплотиться, а мы с Джоан тут же, как было договорено, атаковали его обычными заклинаниями, которые особого вреда Тарегу причинить никак не могли, но внимание его от Илора отвлекли. Пару секунд спустя он снова атаковал нас при помощи водяной магии. Атаку мы переждали при помощи эспандеров, а Илор, снова воплотившись позади могучего монстра, несколько раз щелкнул клешнями. Защиту снова не прорвал, характерный светлый оттенок работающего защитного барьера вокруг монстра оставался заметен по-прежнему, но успел, прежде чем развоплотиться, отсечь клешней одну из щупалец, устремившихся в его сторону. А мы с Джоан снова запустили в него атакующие заклинания. Я — ледяную глыбу, а Джоан — воздушную стрелу. Монстр был могучим, но сражаться на 2 фронта ему было сложно. Он дергался то в одну, то в другую сторону, не в силах расправиться ни с нами, ни с Элором. Ожидаем, он терял щупальца одно за другим от клешней Элора, а потом, во время очередной серии ударов по корпусу, нашему другу удалось проломить магический барьер. Илор после этого развоплотился, а я поприветствовал монстра связкой взрывных артефактов из 15 штук. Ловко попал ему прямо в голову, нанеся серьезные раны. Монстр обезумел. Взревев, начал извиваться на месте, потом покатился боком в сторону. Налетел на толстое дерево, которое затрещало, но выдержало его натиск. Покатился обратно, снес дерево поменьше, затем запустил водяной шар почему-то прямо в небо,
И тут же Илор, воплотившись каракетом, начал ломать клешнями броню на его задней части, где уже не осталось щупалец. Добить его оказалось все же непросто. Мощи и жизненной энергии в этом монстре было навалом. Прекратив бесноваться, он извернулся и даже успел опасно запулить водяным шаром в несколько осмелевшего Илора. Тот едва успел развоплотиться, пропуская опаснейшую магию, а иначе мог погибнуть на месте. «И этот человек призывал нас с Жуан к осторожности?» — скептически покачал я головой. «Но все же за следующие 3 минуты мы его добили. Добыча была знатной. Не зря на Торега охотно ходили архимаги. Очень лакомый по своей мощности источник, за который знающий артефактор без проблем отдавал до 1500 золотых монет, а также мозг, очень ценный для алхимиков. Его можно было сбыть за 2000, и на рынке найти было трудно, как и источник Торега. В основном эти трофеи охотники оставляли для нужд артефакторов и алхимиков своих кланов. Джоан была очень довольна этой охотой, сполна вкусив острых ощущений». Вернулись после этого домой, чтобы Джоан могла выспаться, и мы могли следующей ночью отправиться на охоту за следующим серьезным монстром. Так у нас и повелось. Сбегать каждую ночь на пару часов, чтобы охотиться на могучих монстров, в локации, к которым мы до появления Илора и заходить не смели. Да, новый член клана оказался настоящей находкой в прямом и переносном смысле этого слова. Не обошлось у нас и без административных хлопот. Джоан уже на следующий день после охоты на Торега подняла очень важный вопрос, что я прежде упускал. Все же ее воспитывали почти как принцессу, и были у нее и учителя, что обучали менеджменту. Не военному, который я как-то доусвоил на войне, а гражданскому, в том числе и внутриклановому. «Эйсон, численность дерзких растет, необходимо установить принципы распределения добычи. Одно дело, нас было меньше десятка, да еще и очень мотивированных. Твои ближайшие друзья и родственники. Скоро нас уже будет за 30. Нужно продумать все аспекты так тщательно, как в серьезных кланах». «Давай, любимая, предлагай, обсудим», — сказал я, уверенный, что если Джоан завела разговор на эту тему, то ей точно есть что сказать по делу. «Курс по этому профилю дают только перед окончанием Академии. Его только Корнел, Хастер и Долин прослушали в нашем клане», — сказала Джоан. «К счастью, мой домашний профессор прочитал его мне пару лет назад. Итак, мы впервые вошли в топ-500, и нашему клану по этому случаю на год прощают налоги».
«Ага, я знаю, заманивают. В топ-500 налоги намного выше, чем если не входишь в него».
«Все верно. И чем выше клан в рейтинге, тем выше налоги. К счастью, есть много способов полностью их не уплачивать, но, как ты правильно отметил, сейчас у нас льгота, так что с этим будем разбираться позже».
«Ну а пока что?»
«Пока что нужно принять официальную внутриклановую схему раздела трофеев членов клана».
«А какая обычная схема?»
«Обычной нет, все зависит от клана. Есть кланы, в которых 20% с добычи отходит клану, есть те, где 80%. Чем больше устоявшаяся ситуация в клане, тем меньше берут. За исключением ситуации, когда решением большинства членов клана он решает вкладываться во что-то для него важное. К примеру, чтобы повысить позицию в рейтинге, или во время межклановой войны они обходятся дорого».
«А в нашей ситуации что рекомендуешь?»
«Ну, клан у нас маленький, а денег в нем уже собрано очень много. Стремление продвинуться в рейтинге у нас, конечно, есть, но на что тратить деньги, чтобы добиться этой цели быстрее, пока понять сложно. Мы же не собираемся давать взятки судьям во время очередного королевского турнира по клановому рейтингу».
«Точно нет».
«Вот. Межклановая война у нас есть, с могучими. Но ты умудрился договориться о такой ее форме, что все остальные члены клана сидят без дела. А ты сам воюешь так, что у них в результате денег все меньше, а у нас все больше. Это опровергает классическую схему, что вести межклановую войну дорого. Дорого это оказывается только для нашего противника, а нам сплошной прибыток».
«Ну так стараюсь», — скромно потупил я глаза в пол.
«Да, ты молодец. Другие расходы обычно — содержание кланового поместья, всякие там строительные работы по вводу в действие рудников, взятки, чтобы получить у короны земли для рудников или затраты на их приобретение. У нас всего этого нет. Клановое поместье стоит закрытое, налог с него уплачен до конца года. Аренда особняка и оплата слуг обходится дешево. Тоже до конца года все проплачено. Поместье, что тебе подарил король, внезапно увеличилось в несколько раз под новый титул графа, и с него будут капать тебе приличные доходы. Но с них ты ничего в клан отдавать не обязан, это общее правило. Так что, я думаю, 20%.
Хорошо, так всем и скажем. И раз это самый минимальный налог с добычи портальных охотников в кланах, по идее это будет дополнительным фактором по заманиванию в клан новых членов, верно?
Да, верно. Согласись, обидно же, притащив в клан добычу на 5000 золотых, 4000 из них отдавать клану, а 1000 еще куда ни шло.
Решил, что момент благоприятный, чтобы обсудить с женой свою идею создания академии для магов-малосилок. Рассказал про паренька, которого недавно спас, и про то, как меня этот случай натолкнул на эту идею.
«Ну, звучит очень интересно», — согласилась Джоан. «Правда, нужно будет арендовать или купить что-то очень большое по площади, в приличном месте, чтобы всякие бандиты не беспокоили».
«Вот за это можешь не беспокоиться. Любое место, в котором мы устроим академию, очень быстро станет приличным», — усмехнулся я. «Местные бандиты будут просто-таки рады оказать нам в этом содействие».
«А, ну да. Забыла, что у тебя целый бандитский район под контролем».
«Это устаревшая информация», — сказал я скромно. «В данный момент больше половины столицы контролируют бандиты, которых контролирую я».
«Ну, теперь понятно». «Почему по ночам тебя никогда не бывает дома?» — сказала Джоан. «Повезло тебе, что я не ревнивая».
«Ну да, как же не ревнивая», — подумал я, вспомнив, как она посмотрела на Зейлу, когда узнала, что она моя девушка. Тут же взяли карту и начали на ней искать подходящие места в той половине столицы, где я мог легко контролировать преступников. Логично же. Большинство других покупателей никогда туда не полезет в поисках недвижимости. Значит, цены там на нее должны быть очень низкие. Если мы собираемся обучать сотни магов, нам нужно приобрести очень большой кусок земли. И на ней должно быть либо одно огромное здание, либо несколько больших, чтобы обустроить все как в Королевской Академии Магии.
«Знаешь, во-первых, все же нужен мой магический глобус». «Карта не настолько детальна», — сказала Джоан. «А во-вторых, я хочу посоветоваться с отцом по этой идее. Кто, как не он, имея больше чем 30-летний опыт руководства лучшей академии в стране, знает, как нужно делать все правильно?»
«Не возражаю», — пожал плечами я. «Думаешь, он не будет против этой затеи?»
«Да с чего бы вдруг?» — пожала плечами жена. «Он мне никогда никаких препон не ставил». Разве что с самыми опасными экспериментами и портальной охотой в опасных локациях.
Смотались в Аргент. Джоан не ошиблась. Ее отцу идея понравилась. Он даже с нами над глобусом посидел, помогая выбирать участок. Ни один из найденных вариантов не одобрил, правда, но сказал, что сам этим озаботится, а мы можем пока что развлекаться дальше, продолжив свадебное путешествие. Когда половина свадебного путешествия была на исходе, мы вернулись на один вечер в Аргент. Совпало сразу несколько вопросов. Во-первых, в этот день было финальное испытание моего брата Корнелла и двух других сокланов Хастера и Долина, после которого они станут полноправными выпускниками Академии и получат низший дворянский титул эсквайра. Пропустить такое мы, конечно, никак не могли, как и праздник по этому поводу. Во-вторых, Джерел должен был успеть сделать из пространственных хранилищ ловушки на энергетических монстров. Нужно было отдать их ребятам и вечером устроить сразу и охоту на негранов, чтобы у каждого был свой такой. Пространственное хранилище Джоан я, кстати, тоже Джерелу передал по ее просьбе, чтобы он над ним также поработал, но не факт, что его он успел закончить. Впрочем, нам пока не к спеху. В-третьих, как оказалось, наш разговор про магическую академию для магов-малосилок упал на благодатную почву. Ректор, узнав, что планируем заехать на процедуру выпуска, предложил встретиться с ним, чтобы обсудить все конкретнее. Кто, как не ректор самой могучей в Аргенте магической академии, может нам подсказать все подводные камни, которые надо обойти, чтобы наша задумка сработала?